Кинозал. Фильм «Цивилизация воды». Египет без Нила был бы сухой пустыней. Эта самая длинная река в мире является не только главным источником пресной воды, но и крупнейшим транспортным путем. Тысячелетиями воды Нила питали оросительные системы и обеспечивали всему Египту постоянный доступ к пище. Чтобы предусмотреть поведение капризной реки, в 5-м тысячелетии до нашей эры египтяне построили Ниломеры. Благодаря этим сооружениям жрецы и правители знали, когда приближается разлив Нила, а за скоростью подъема уровня воды они могли вычислить, какую площадь река покроет во время наводнения. На основании показателей, которые отличались от нормы, можно было предусмотреть засуху или наводнение, что часто спасало страну от больших трудностей. В Европе первые системы управления водой можно найти на острове Крит. За 1500 лет до нашей эры там были построены акведуки, была очищена дождевая вода и обеспечено ее снабжение во дворцы и дома. Именно развитие водопроводной сети способствовало расцвету минойской культуры. Системы водоснабжения здесь были настолько превосходны и совершенны, что могли конкурировать с системами водоснабжения XIX века. Минойцы строили фонтаны, колодцы и цистерны. Они подавали воду в двухэтажные здания, например, во дворец в Кноссе, а также отводили ее по каналам. А как в древности удавалось снабжать водой места, находящиеся вдали от ее источника? За ответом отправимся в Ассирию. В 8 веке до нашей эры ассирийский царь Саргон II во время одного из своих военных походов заинтересовался новым изобретением – методом подачи воды по подземным каналам, так называемым канатам. Канаты снабжались водой из расположенных выше водоносных слоев. Пологий наклон туннеля позволял воде двигаться, а слой скальной породы обеспечил защиту от испарения. Даже сегодня, рассматривая спутниковые фотографии и аэроснимки, можно заметить растительность в самых неблагоприятных местах. Часто оказывается, что это забытые людьми канаты, которые до сих пор поставляют пресную воду. Благодаря применению канатов пустыня расцвела. В 5 веке до нашей эры афинская аристократия имела в своих домах небольшие ванные комнаты, оборудованные маленькими умывальниками. Слуги наполняли их водой из колодца или цистерны. Более бедные жители Афин пользовались обычными колодцами или общественными банями. Воду для купания нагревали над очагом, а помещение обогревалось переносными печками. Бани были разделены на три части, которые использовались для холодных, горячих и паровых ванн. Существовала еще одна цивилизация, которая очень серьезно относилась к гигиене. Речь идет о древнеримской цивилизации, которая раскинулась на Апеннинском полуострове. Изначально Рим черпал пресную воду из ручьев, стекавших с холмов, на которых он находился. В результате быстрого развития и растущего спроса на воду римляне были вынуждены искать другие источники получения воды. Благодаря труду тысяч людей возникли акведуки. Они поставляли воду из отдаленных районов, расположенных иногда на расстоянии десятков километров. Характерной чертой римских акведуков были аркады, которые позволяли поставлять чистую воду прямо в Рим. Общая протяженность римских акведуков составляла почти 420 километров, из которых лишь 47 располагались на поверхности земли. Аркады, которые чаще всего ассоциируются со словом «акведук», составляли лишь малую их часть. Как утверждали римские мудрецы, родниковая вода была наилучшего качества и поэтому являлась самой полезной для употребления. Несколько сотен лет спустя на Ближнем Востоке, в тени могущественного соседа Рима, развилось Набатейское царство. Население Петры, столицы царства, достигало значительной, как по тем временам, численности и составляло 30 тысяч человек. По мере роста населения увеличивался и спрос на воду. Для решения этой задачи набатейцы построили целую водную инфраструктуру – каналы, водостоки и акведуки, плотины и цистерны для чистой воды. В 2007 году Петра оказалась в списке новых 7 чудес света. Собор Святой Софии был построен в 6 веке нашей эры. Его строитель, император Юстиниан, также приказал построить большой подземный резервуар, в котором должна была храниться вода для императорского дворца в случае войны. Резервуар размером 144 на 65 метров мог вмещать до 80 тысяч кубометров воды. Это значение соответствует объему тысячи грузовиков. Свод помещения поддерживает 336 мраморных колонн, каждая высотой 9 метров. Согласно легенде, император Юстиниан, увидев, что одна из колонн увенчана головой мифической медузы, приказал поместить ее в самую дальнюю часть резервуара и повернуть лицом вниз. Таким образом, он был уверен, что лицо медузы всегда будет под водой, и никто никогда не пересечется с ней взглядом. Резервуар наполнялся водой через акведук, который черпал воду из источника Белградского леса, расположенного почти в 19 километрах от города. В этот же период древние персы изобрели другие технологии, связанные с хранением и охлаждением воды. Холодная вода, поступающая по канатам, попадала в подземный резервуар, называемый сардобой. Для строительства цистерны были использованы специальные кирпичи. К глине добавляли песок, известняк, куриный белок и козью шерсть. Эта специфическая смесь делала кирпич после обжига водонепроницаемым. Чтобы предотвратить порчу воды и обеспечить ее соответствующую температуру, использовались ветроуловители. Это были высокие башни с отверстиями в верхней части. Горячий воздух, приходя через них, вызывал в башне перепад давления и высасывал из резервуара воздух. Благодаря этому вода охлаждалась, а также минимизировалось испарение и конденсация. Древние персы использовали ветряные башни также и для охлаждения своих жилищ. Вода была и всегда будет важной составляющей человеческого существования. Именно благодаря ее присутствию развились древнейшие цивилизации и были сделаны изобретения, которые до сих пор позволяют нам наслаждаться комфортом пребывания рядом с водой. Фильм, созданный из воды. Жизнь рождается в воде. Клетки человеческого организма, как и клетки других существ, живущих на Земле, начиная от самых примитивных бактерий и до очень сложных организмов млекопитающих, нуждаются в воде на каждой стадии своего развития. Именно благодаря воде клетки строят все свои структуры с помощью последовательности ДНК. Являясь отличным растворителем, вода позволяет транспортировать жизненно важные вещества, такие как белки, углеводы и жиры. На начальном этапе жизни количество воды в нашем организме достигает почти 75%. Однако с возрастом насыщенность организма водой уменьшается, а в старости ее количество снижается до 60%. Расположение воды в организме неравномерно. Наш мозг состоит из воды примерно на 70%, как и мышцы. Внутренние органы, такие как печень или поджелудочная железа, примерно на 75%. Внутренние органы, такие как печень или поджелудочная железа, примерно на 75%. Наши почки примерно на 80%, легкие на 87%. А наша кровь содержит почти 90% воды. Даже кости и зубы, состоящие в основном из протеина и кальция, содержат около 20% воды. Ежедневно мы теряем воду через кожу, процессы дыхания, выделения, через потоотделение, а также слезы и слюну. Количество воды пополняется с помощью питья и приемов пищи, которая в значительной степени также состоит из воды. Вода выполняет в организме и другие функции. Она является отличным регулятором температуры всего организма, поскольку легко поглощает тепло и способна быстро его принимать от перегретых частей тела. Вода также действует как специфическая гидродинамическая подушка, которая защищает от сотрясений головной мозг, спиной мозг или развивающийся в утробе материнский плод, который безопасно плавает в ней в течение 9 месяцев. Нам уже известно, что из воды частично состоят все клетки нашего организма, поэтому так важно регулярно ее употреблять и заботиться о том, чтобы вода, которую мы пьем, была свежей и чистой, а также не лишена при этом ценных минералов и витаминов. Химически чистая вода, благодаря своей высокой способности к растворению, может выводить из организма ценные вещества, необходимые для его нормального функционирования. Это может вызвать различные заболевания и даже смерть. Мы привыкли считать, что наши предки произошли от человекообразных обезьян, которые в определенный момент своей эволюции решили изменить свой предыдущий образ жизни в лесу и переместились в саванну. Однако эта самая популярная теория, преподаваемая в школах и университетах, не объясняет всех изменений, которые произошли в нашем организме. Одним из аргументов первоначальной теории Дарвина является феномен вертикализации, то есть изменение положения тела с четырехногого на двуногое. Обезьяны, чтобы лучше видеть потенциальную добычу или угрозу в саванне, начали выпрямляться, точно так же, как и сегодня делают это сурикаты. Кроме того, эта поза должна была помочь им во время бега или охоты. Согласно теории, это позволило им освободить две неуклюжие, но сильные конечности, привыкшие хвататься за ветки, и превратить их в руки. Этот умный инструмент с 5 ловкими пальцами может изготовить другие инструменты, что дает определенное преимущество над иными животными. В этой логической цепочке все бы сложилось идеально, если бы другие представители видов, живущих в саванне, развили бы похожие свойства, имеющиеся у современного человека. Но этого не было и нет до сих пор. Естественный отбор не сработал таким же образом в каком-либо другом месте. Большинство животных саванны все еще передвигаются на 4 ногах и являются самыми быстрыми наземными животными в мире. Кроме того, есть и другие особенности, отличающие нас от наших предков обезьян, которые теория эволюции Дарвина вообще не объясняет. Человек голый, лишен шерсти, с частичным оволосением головы и интимных частей тела. Его кожа во время потоотделения в огромных количествах выделяет воду и соль, что без сомнения эффективно охлаждает тело, но в то же время лишает его всякой защиты и ценной соли. В саванне нет таких животных. Выделение соли с точки зрения биологии организма является пустой тратой минерала, который ни один земной организм не может себе позволить, если только он не живет рядом с его источником – океаном. Человек, опускающий голову под воду, перекрывает подачу кислорода в легкие. Это вызывает в нашем организме несколько мгновенных реакций, известных под названием «diving reflex» или по-английски «mammal diving reflex». Первое из них – это замедление сердечного ритма, в результате чего сердце поглощает меньше кислорода, перенаправляя его к самому уязвимому гипоксии органу – нашему мозгу. У некоторых обученных людей, которые остаются неподвижными под водой, сердце бьется только 10 раз в минуту. Такие люди могут продержаться без дыхания приблизительно 9 минут. Если вы решили нырнуть на глубину, то уже после нескольких метров погружения давление приводит к тому, что крошечные капилляры во всем теле сокращаются. В связи с этим кровь интенсивнее поступает в центр тела, а именно в мозг, сердце, легкие и печень, то есть к критически важным органам жизнеобеспечения. Таким образом, природа отдает приоритет тем органам, от которых зависит функционирование и жизнедеятельность всего организма. Помимо естественной адаптации к жизни в воде, человек также изобрел устройство, позволяющее ему дольше находиться в ней. Самым популярным является изобретение Жака Кусто, великого первооткрывателя и популяризатора знаний о нашей голубой планете. В 40-х годах он разработал и запатентовал новый дыхательный аппарат, благодаря которому миллионы людей ежедневно отправляются на прогулку под водой. Он позволяет нам находиться под водой и свободно дышать. Существуют, конечно, ограничения и риски, связанные с использованием водолазного аппарата, о которых знает каждый ученик дайвинг-школы, но до сих пор не было изобретено лучшего способа пребывания под водой без ограничений. Присутствие воды в нашей жизни не ограничивается только физиологией. Вода – это среда, в которой можно чудесно расслабиться и отдохнуть. Мы купаемся в ней, пьем ее, занимаемся в ней различными видами спорта. Вода присутствует в нашем языке, мыслях и в сознании. Ведь мы говорим, что наше сознание, как писал профессор Анджей Шишко-Богуш, является результатом текучести мыслительной субстанции. Можно сказать, что в таком смысле мы являемся сознательной живой водой. Фильм «История вроцлавского водоснабжения». Самая старая часть Вроцлава была расположена среди пойм Одры и Олавы. Реки – это неограниченный источник воды. Но ситуация изменилась, когда Вроцлав стал городом. На небольшой территории живет несколько тысяч горожан. И хотя на каждого приходится менее 10 литров воды в день, город потребляет ее в огромных количествах. Тысячи литров ежедневно идут на кожевные заводы, в пивоварни, солодовни, а также в городские бани. Обильные залежи чистой воды расположены под городом. Жители Вроцлава могут брать ее из нескольких сотен колодцев. Количество жителей постоянно растет, экономика развивается. Вроцлаву нужно больше и больше воды. Было принято решение о строительстве системы водоснабжения. Она начинает работать в середине 14 века. Это первая городская напорная система водоснабжения в пределах нынешних границ Польши. Ее наполняют два впускных канала, которые называются рурмусы. Один из них берет воду из Белой Олавы, а другой из Одры. Вода поступает в город по трубам. В Европе их, конечно, делают из дерева, а во Вроцлаве – из глины. Керамические трубы были изобретением древности, о котором почти забыли в средние века. Для создания системы водоснабжения во Вроцлаве используются тысячи сегментов. Это очень дорогостоящее решение. Остальные разветвления строятся из более дешевого и прочного материала, из просверленных стволов деревьев. Деревянные трубопроводы будут использоваться во Вроцлаве в течение следующих 500 лет. Началась эпоха Возрождения, Золотой век Вроцлава. Модернизированная система водоснабжения уже имеет 4 рурмуса. Город использует 1 000 000 литров воды в день. Тем не менее, она есть в достаточном количестве. На каждого жителя приходится до 50 литров. Вроцлавские водопроводные сооружения опережают свою эпоху, а построена в это время система продержится 300 лет в неизмененном виде. Войны за Силезию заканчиваются присоединением Вроцлава к Пруссии. Новые власти берут водопроводную станцию под свой контроль. Без ремонта ее состояние с каждым разом ухудшается все больше. Снижается производительность, хуже становится качество воды. Ничего удивительного, ведь в реки, которые снабжают систему, поступают сточные воды и отходы. Для прусских властей фортификационные сооружения важнее, чем реконструкция системы водоснабжения. Однако 250 пушек не остановили армию Наполеона. Ограбленный город замирает. После многих лет застоя начинаются времена процветания. Площадь города увеличивается в 6 раз. Во Вроцлаве уже проживает 70 тысяч человек. Строятся фабрики. Начинается эра паровых машин, использующих огромное количество воды. Давно изношенной системы водоснабжения недостаточно. Для увеличения забора воды насосы приводят в действие паровой двигатель. Вроцлав является одним из первых городов, где использовалось такое решение. Однако воды все еще не хватает, и многие жители продолжают набирать ее из колодцев или непосредственно из загрязненных рек. Вспышка эпидемии вынуждает власти начать строительство новой системы водоснабжения. На улице Нагробли строится завод по производству воды. Ее набирают из реки Одры, фильтруют и перекачивают в резервуары башни. 50-метровая водонапорная башня принадлежит к одному из самых монументальных гидротехнических сооружений XIX века. Определенное время после ввода башни в эксплуатацию она являлась крупнейшим сооружением такого типа в мире. Ее интерьер поражает красотой чугунного декора. 2 гигантских агрегата подают 1 000 000 литров воды в час. Этого количества достаточно для 400 тысяч жителей. Новая система водоснабжения, построенная с использованием огромных средств, должна обеспечить город водой на последующие века. Она работает 30 лет. Ее работу остановила не авария машины, а события, происходящие далеко от Вроцлава. Население Европы уничтожает эпидемии холеры и тифа. Когда выяснилось, что их источником является загрязненная вода, в городских водонапорных системах вроцлавские власти приказали проверить воду из реки Одры. Результат оказался плачевным. В кубическом метре воды находится 100 тысяч бактерий. Она непригодна для употребления, и городу угрожает катастрофа. На бескрайних лугах под названием Свентник, который находится вблизи Вроцлава, расположен живописный комплекс зданий. Их сказочные формы гармонируют с великолепным кирпичным фасадом. Лишь высокий дымоход раскрывает их промышленное назначение. Это шедевр архитектуры водоснабжения. Но для жителей Вроцлава важнее то, что находится под зданиями. Это богатые залежи чистых подземных вод. Современный завод в Свентниках начинает работу. Вода, выкачиваемая из глубоких скважин, поступает на завод в Гробли и затем в город. Радость длилась 2 года. Она была прервана единственной в своем роде катастрофой. Железные и марганцевые соединения попали в водоносные слои. Вода мгновенно меняет реакцию на кислую и становится непригодной для питья. Завод в Свёдниках закрыт, а в водопровод снова необходимо закачивать речную воду. В борьбе за воду город очищает залежи, строит новые водозаборы, внедряет химическую очистку. Вроцлав является большим промышленным центром, процветающим мегаполисом. Он имеет современные водопроводные станции и эффективную систему канализации. Дорогостоящие инвестиции должны были на долгие годы обеспечить городу самые высокие санитарные стандарты. Однако история распорядилась иначе. Оставаясь далеко от фронтов, Вроцлав долгое время был оазисом мира. Лишь в последние месяцы войны он становится ареной ожесточенных боев. Битва, которая не могла повлиять на ход истории, превращает город в сплошную руину. Разрушенные водопроводные сооружения не работают. Уничтожены насосные станции и очистные установки. Их восстановление длится много лет. Вроцлавская система водоснабжения снова принадлежит городу. Управляют ею городское управление по обслуживанию систем водоснабжения и канализации. Водозаборы, расположенные в долине Одры, качают из глубин земли чистую воду для города. Экологический комфорт обеспечивает современная очистная станция. Применяемые решения соответствуют самым высоким мировым стандартам. От средневековых ведер к хромированным кранам прошли века. Старые трубы ушли в забвение, неподвижно стоят паровые машины. Они являются свидетелями решимости города в борьбе за воду, частью особенной истории Вроцлава.